Господу нашему да будет слава, дорогая церковь, братья и сестры, рад приветствовать вас. Мир Божий вам. В этот воскресный день хочу вместе сказать, мы будем в Иерусалиме. Я не имею в виду, что мы купим билеты и мы полетим, хотя кто-то, может быть, и слетает туда, но я говорю о другом городе, куда мы все стремимся, куда мы дойдем. Скажите аминь. Сегодня в служении, которое мы имеем, хочу одно место Священного Писания прочесть, и прежде чем это место Писания я прочту, я вспоминаю записанное в первом послании Иоанна, 3 главе, выражение, очень знакомое всем нам, я думаю, вы хорошо помните, наизусть знаете. Иоанн говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Как правило, все мы, проповедники и слушатели, обращаем внимание и говорим: ну, важно не только называться, важно быть. Название, мол, как бы не совсем существенно, не совсем уж так актуально. Но позвольте мне сегодня сказать чуть-чуть по-другому. Я хотел бы, чтобы мы были и назывались. Не только называться и быть, но еще быть и называться. И почему? Потому что многие из нас не до конца оценивают привилегию, положение, состояние христианина, верующего человека. Многие из нас в этой жизни год пришел новый, со страхом ожидают завтрашнего дня, до конца не понимая, не осознавая, не ощущая Божьей руки или не придавая значения тому, кто ты и я есть. Я хочу один стих прочесть из книги «Есфир», 6 глава, 13 стих. «И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям своим, все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним». Я прочел только один стих, не буду читать все истории. Советую дома, мы читаем Библию, прочтите эту книгу «Есфир» еще раз. Удивительная историческая книга, книга деяний Божьих в жизни иудеев, в жизни израильского народа. И в частности, вот этим словам предшествовали следующие события. Один из приближенных князей царя Артаксеркса по имени Аман был удостоен особой привилегии, особой чести. Он был самым близким к царю. И царь дал приказ, наверное, Аман этого хотел, чтобы все иудеи и жители, не только иудеи, все жители престольного города Сузы и другие гости, кто бывает, чтобы они поклонялись, когда идет Аман, чтобы они выражали свое почтение, все это делали, все боялись гнева царского. Один Мардохей, который там тоже был при дворе, этого не делал. Он объяснил: я иудеянин. Люди говорили: ты что, шутишь? С кем ты шутишь? Ты понимаешь, чем это может обернуться? Говорит: я иудеянин. Что это было? Гордость? Или это было понимание своего положения человека, который имеет от Бога заповеди и знает, что должно поклоняться только Богу? По-разному люди рассуждают. Я верю, что у Мардохея была эта цель – Богу угодить. Он хотел быть верным Богу. Он не хотел даже в малейшем чем-то отступиться, нарушить Божью заповедь. Когда Аману об этом «хорошие» в кавычках друзья осведомили, сказали, он обратил внимание, увидел точно, Мардохей так поступает, и гнев пришел, взбесился. Как это так? Он принял решение уничтожить Мардохея, но не только его. Узнав о том, что он с этого колена, с этого народа, вернее, уничтожить всех иудеев. Он находит путь к царю Артаксерксу, договаривается с ним, просит его, предлагает ему внести в царскую казну 10 тысяч талантов серебра, это 300 тонн. Этот человек имел богатство. Они многих людей обобрали, потому что завоевали чужие земли, и богатство было не заработанное, скажем так, но было великое. Царь, между прочим, говорит, да, мне твое серебро 300 тонн, у меня самого там десятки тысяч, забирай его себе. Ладно, делай, что ты хочешь, вот тебе перстень, мою власть, я передаю, ты пиши письма, указы, и, пожалуйста, приступайте. Были разосланы письма о том, чтобы уничтожить иудеев, убить, истребить. Я как-то рассказывал эту историю в связи с другим местом Писания, но здесь что интересно? Интересно следующее, когда письма эти были получены, во всех местах, где жили иудеи, поднялся страшный вопль, плач. Люди понимали, что им грозит смерть. Это была антисемитская волна, уничтожить иудеев не только в Сузах, по всей империи, в Палестине в том числе. Палестина тоже была уже подконтрольна тогда Артаксерксу. Это значит уничтожить семя. Это значит уничтожить в конечном итоге прихода Иисуса, ведь здесь был план дьявола. Аман, желая поскорее это все исполнить, но тем не менее бросил жребий, определил день и в неком таком ожидании, но иудеи молятся. Хотя слова молитва здесь нет, написано пост. Но иудеи знали силу поста, и христианин, когда мы говорим о посте, то мы понимаем, что это не просто голодовка, это не просто воздержание от пищи, это усиленная молитва. Что-то начинает происходить для читающего, как будто совпадение каких-то обстоятельств. Какая-то случайность. Есть роковая, а здесь счастливая случайность. Вот такая счастливая случайность. Просто-напросто, каким образом произошло? Мардохей, будучи дядей, двоюродным братом, прошу прощения, будучи двоюродным братом Эсфири, Эсфир-царица, он старше по возрасту, потому что взял на опеку, взял на воспитание. И он говорит Эсфире о состоянии, положении, предлагает, чтобы та вступилась, та сразу боится, потом все-таки осмеливается, в конечном итоге является пред лицо царя, не говорит сразу просьбы, не говорит проблемы, просит, придите на пир. Ты, царь, и Аман. Вот Аман оказался на этом пире, довольный. Он, Артаксеркс и царица, возвращается домой, полный такого настроения. Только я приглашен, только я и царь. И опять видит этого Мардохея. Опять Мардохей не кланяется. И у Амана чуть-чуть настроение даже портится. Приходит домой, рассказывает. Жена его и его друзья говорят, слушай, что ты переживаешь? Сделай следующее. Завтра приди к царю, попроси, чтобы царь разрешил. Конечно, если он отдал уже всех иудеев, то Мардохей отдаст раньше времени. Пусть завтра утром повесят Мардохея, а ты вечером уже довольный пойдешь на пир. И вот утром он собирается, но ночью происходят какие-то события, как я сказал, случайные, не случайные. Царя сна нету. Он просит, чтобы или повелевает, чтобы читали книгу царских деяний, все его дела фиксировались, обнаружили, что Мардохей когда-то вскрыл заговор и таким образом спас жизнь царю. Царь спрашивает, а как почтили Мардохея? Никак. Ну, не годится. И он утром говорит, кто там есть во дворе? Аман. Приглашает. И говорит, как ты думаешь, как почтить человека? Вот я хочу одного человека почтить. Ну, Аман думает, кого же можно еще почтить? Меня, конечно, я же самый близкий. И все, что может его воображение нарисовать, он рисует. Нет времени читать, рисует, как надо почтить. Он же представляет, что его будут так чтить. И царь говорит, а теперь, говорит, вот возьми это все, сделай. Очень хорошо ты нарисовал картину, я согласен. Сделай это Мардохею. Деваться некуда. Аман это все выполняет, делает. И уже печальный приходит домой и рассказывает своей жене, и опять его друзья, мудрецы, в одном месте написано, что это мудрецы, окружают его. И тогда жена и эти друзья говорят следующее. Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а наверное, это слово «наверное», в моем понимании русского языка это, в крайнем случае, так сейчас это слово употребляется, это вот так, ну, может, будет, может, нет. Это не точно еще. Но в подлиннике и раньше это слово употреблялось только в смысле наверняка, безусловно, точно. Если из племени иудея Мардохей, то ты, Аман, падешь. Мудрецы говорят его, жена говорит, А что поменялось? Он только что раньше говорил, что он иудеянин. А, они смотрели на него, как на человека, который просто в религии где-то там плавает. Ну, кому-то что-то захотелось, и внимания не хотели обратить. А теперь увидели, что Божья рука как-то начала корректировать обстоятельства. Что-то не так произошло, и они поняли, все, здесь что-то по-другому. Какой первый вывод я хочу сделать? Братья мои и сестры, я хочу буквально с радостью воскликнуть, что ни Аману, ни кому-либо из врагов Божьего народа, если они, Аман, враги, имеют дело с народом, избранным Богом, они этого народа не пересилят. И если люди, имеющие какие-то планы худые по отношению к Божьему народу, не учитывают Божьего обетования, они проиграют. Потому что... И вот здесь, а почему? Ну, послушайте, а почему? Ух ты! Ну, из племени иудеев Мардохей. Ну и что? Для того, чтобы понять и ответить на этот вопрос, есть одно слово – завет. Мардохей принадлежал тому народу, который был в завете с Богом. Бог избрал, это было его избрание, Бог избрал себе народ, которым он хотел больше прославиться, народ, через который он хотел больше показать. И когда этот завет он заключал, мы находим в Бытие, в 15 главе, я сначала просто скажу, потому что потом более подробно расскажу суть, как во времена Авраама заключались заветы. Господь сказал Аврааму, чтобы он взял трехлетнюю телицу, козу, овна, горлицу молодого голубя, и рассек, положил, и дальше определенные обстоятельства, и потом 17 стих 15 главы, когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию. Каким образом этот завет дальше исполнялся? И заметьте, здесь в неком одностороннем порядке мы найдем еще в 17 главе. Но прежде я хочу рассказать об этом, говорят люди, исследовавшие историю, как во времена Авраама заключались завет. И что такое вообще завет? Это договор, но договор – это, мне кажется, слово неполное, описывающее завет. Завет – это больше, это торжественный некий акт, скрепленный кровным ритуалом. Это что-то выше. Так вот, если, например, семья какая-то хотела ближе быть с другой семьей, быть в завете с этой семьей, делали следующее. Два представителя, как правило, это были главы этих семейств, они заключали этот торжественный совет. Назначался определенный день, подготовка была. Брались минимум трое крупных животных, которые приносились в жертву. Эти животные рассекались по хребту, и две половинки ложились на землю одна против другой. Естественно, между ними возникала такая тропинка, они называли путь крови. Кровь вытекала туда. Главы семейств обменивались верхней одеждой. Представители обменивались. И этим они заявляли и говорили, «Мое отныне будет твоим. То, что мне принадлежит, будет тебе принадлежать». Они обменивались властью. Потом они обменивались оружием. И при этом, обмениваясь оружием, они говорили, «Моя сила – это твоя сила. Твои враги – это мои враги». Они произносили торжественную клятву, обещая защищать друг друга, пройдя в середину этого пути крови и кровяного пути. И завершали следующим, надрезали запястье и руку и присоединяли один другому, чтобы кровь смешалась, кровью скрепляли. После этого был торжественный обед, где хлеб и вино принималось. Мы говорим сейчас о Ветхом Завете. Мы говорим о том, что Бог заключил завет с своим народом, с иудеями. Но позвольте мне прочесть послание Галатам, и я верю, что это место Писания очень-очень серьезное место. Я думаю, что мы до конца не сознаем, и, может быть, выросши в этой обстановке определенного антисемитизма, который был на уровне и бытовом, на уровне человеческих отношений, где-то и на государственном уровне, это имело место, и, может быть, мы до конца не понимаем сами, что мы, как верующие люди, имеем. Послание Галатам, 3 глава. Посмотрите, пожалуйста, с 26 стиха и ниже. «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Я приостанавливаю чтение и хочу сказать – во Христе Иисусе. Сегодня нет подразделения, нет какого-то выбора иудей или русский, немец или белорус. Во Христе Иисусе даже мужской и женский пол уже не имеют этого различия. На самом деле они различия имеют, но во спасении, для принятия благодати, для принятия помазания. Все вы одно во Христе Иисусе. И вот дальше, 29 стих. «Если же вы Христовы». Взрослые люди понимают, дети, присутствующие здесь, прежде чем вы пойдете на занятия воскресной школы. Понимаете ли вы, дорогие мои и наши детки, вы Христовы? Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Итак, то, что Аврааму принадлежало, имеет право быть востребованными нами, использованными нами. Обетование Аврааму – это и наши обетования. Так говорит здесь Слово Божие. И потому давайте более пристально посмотрим, в чем же тогда заключался этот завет с Авраамом, что нес он в себе, какие последствия или же какие права он давал. И мы находим в книге «Бытие» удивительное место, сильнейшее место, 17 глава книга «Бытие». Я прочту с 1 стиха и ниже. Это достаточно большой отрывок. Давайте внимательно слушать. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, которые вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Мы прочитали, что Бог заключил как бы в одностороннем порядке, когда пламя, огня и дым как бы из печи прошли между рассеченными животными, и мы прочитали, что в этот день заключил Господь завет. А дальше Бог говорит, ту часть, там было как в одностороннем порядке стороны Бога, ту часть, которую должны были делать Авраам и его потомки. Мужской пол должен был быть обрезан. И вы знаете ту гигиеническую и не только, гораздо больше, операцию, которая несла на себе то же самое следы пролития крови, проливалась кровь. Орган, который служил, скажем, размножению человеческого рода, он показывал, что он прошел через какое-то воздействие, и пролитая кровь была той частью, которую делал человек. И потому для иудея было крайне важно иметь на своем теле этот знак, этот видимый знак, говорящий о том, что он в завете, что он принадлежит к особому роду, к особому народу, к особой касте, если хотите, которая под защитой Бога. Они это понимали тогда, и ортодоксальные иудеи продолжают сегодня это свято соблюдать. Они разумеют, что за этим стоит. Но мы живем во время Нового Завета. А когда мы читали об обетованиях Аврааму, каким образом они нам передаются, эти обетования, каким образом мы сейчас в завет входим. И вы прекрасно понимаете, дорогие мои братья и сестры, что этим заветом является водное крещение. Когда мы вступаем в завет с Господом, мы принимаем водное крещение. И слова Иисуса, мы подтверждаем это через хлебопреломление, слова Иисуса мы читаем в 22 главе Евангелия Луки, 19-20 стих. «И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет. Пожалуйста, обратите внимание, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Опять же, как бы в одностороннем порядке Иисус пролил кровь, а мы призваны войти в этот завет. Но давайте вернемся чуть-чуть ко всей этой ситуации, связанной с заключением завета. Вот что несет в себе для нас, для людей Нового Завета, живущих уже в это время, сама процедура заключения завета? Посмотрите, главы или представители семейств обменивались одеждой. Что мы могли предложить Иисусу, обмениваясь одеждой? Грязные лохмотья нашей человеческой праведности, в кавычках, а вернее ее отсутствие, нашу скверность, наш нераспятый характер. Он, Иисус, предложил нам свою праведность. И мы, совлекшись ветхого человека, облекаемся в нового, созданного по образу Иисуса Христа. Мы принимаем Его. Мне эта картина очень сильно вспоминается, когда отец встретил блудного сына, расточившего, прогулявшего, прокутившего всю часть имения отцовского, все наследство в этих грязных, убогих лохмотьях, возвращавшегося домой. И отец стоит, пристально смотрит, ожидает, увидел, выбежал навстречу. И первое, что говорит, и первое, что предлагает, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Он переодевает своего сына. Дорогие мои братья и сестры, я благодарен Господу, когда мы принимали крещение, это было не просто плотской нечистоты омытия, мы переоделись в одежды праведности Иисуса Христа. Если мы делали это в вере, с верою, это делает Господь Иисус Христос. Дальше обменивались оружием. И опять задаю вопрос, что мы можем предложить Иисусу? Какая сила есть у нас? Одно лишь собственное бессилие, признание той немощи, признание той духовной нищеты. И говорит пророк, читаем мы это сильное слово в Захарии, «Не воинством и не силою, но духом моим Господь предлагает свое оружие». Павел пишет, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Мы не можем сами бороться с духами нечистоты. Мы не можем сами даже до конца преодолеть болезнь при всей значимости, при всей правильности использования медикаментов, пользования помощью врачей, пусть Бог благословит, но есть что-то большее, важнейшее. И тогда, когда Господь стоит, тогда да, есть успех. Это то, когда мы призванные, помазанные Господом, облеченные в Его всеоружие, властью имени Иисуса Христа, можем противостоять всякому демоническому духу. Во имя Иисуса. Мы знаем, что мы в завете, мы знаем, что мы призываем это имя. Мы обменялись, Он дал нам власть, Он дал нам силу свою, Он дал нам право пользоваться Его именем, перстень на нашей руке. Аллилуйя! Мы обещали Господу служить доброй совестью. Была определенная часть жизни нашей, подготовки к крещению, водного крещения. Мы говорили Ему, и я хочу напомнить, друзья дорогие, что принятие водного крещения – это очень важная часть. Я не буду сейчас говорить об этом священнодействии, мы часто слышим, тогда, когда совершается крещение, но я напоминаю, что должно каждому уверовавшему принять водное крещение, быть в завете, быть в этих правильных отношениях, ибо Петр говорит в первом послании, что крещение – это обещание Богу доброй совести, обещание с нашей стороны. И интересно, я специально посмотрел, зная, что это место подвергалось некоторыми людьми, мне письма писали определенному сомнению. В подлиннике это место звучит так, на греческом – совести доброй, обязательства для Бога. Мы берем некое обязательство совести нашей для Бога, а Он, в свою очередь, еще раньше, в одностороннем порядке Он сделал. А нам предлагает войти в этот завет, но Он говорит так, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя. И завет мира Моего, откройте Исаия 54:10, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Еще раз, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется. Вы слышите, братья и сестры, это слова не Исаии, Исаия записал, Исаия движимый Духом Святым передал, это слова самого всевобущего Бога. Элохим говорит о том, что горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя. Почему? Завет мира, завет, высшая форма этих партнерских отношений, кровный завет, не просто даже завет. И для нас, верующих людей, людей Нового Завета, мы не проливали кровь. Но когда мы принимаем Иисуса, когда мы заключаем завет с Ним, когда потом мы участвуем в вечере, и снова приобщаемся к телу и крови Иисуса, мы говорим, что мы общаемся, приобщаемся, едины с Ним, мы призываем силу крови. Кровь Иисуса была пролита в одностороннем порядке, а нам должно, я снова и снова напоминаю, это библейский принцип, призывать силу крови. Начиная служение, призывать силу крови. Начиная день, призывать силу крови Иисуса. На коленях перед Господом в этом защита. Это напоминание тех отношений завета. Это напоминание тех договорных отношений. Аллилуйя! И потому Мардохей понимал. Они подняли людей на пост и молитву. Но все-таки это был не безрассудный шаг. Когда он отправлял свою двоюродную сестричку, и та понимала тоже, что настроение царя может повернуться, и она будет уничтожена. Но они понимали, они в завете. Вот мне кажется, нам порой не хватает этого понимания и соответствующего поведения. Называться и быть. Нет, я скажу быть, я верю, вы есть, и называться. И не стесняться. И где-то на работе сказать, да, я христианин. И когда приходят проблемы, когда трудности наваливаются, вспомнить в завете, с кем ты состоишь. Очень сильная иллюстрация этих заветных отношений. Как раз почему я прочитал Бытие, говорящее о том, как был обрезан весь мужской пол в доме Авраама. Это ситуация с Давидом. Это когда филистимляне напали на израильтян. Это когда все воины были в страхе, потому что был особый солдат, особый воин среди филистимлян по имени Голиаф, от вида которого люди пугались. 3 метра ростом. Бронь на его теле 60 килограмм весом. Копье в его руке 70 килограмм весом. И когда видели это все, и Саул, и все другие, все боялись, а он смеялся. Давид, посланный отцом, пришел узнать о здоровье своих братьев, передал там подарки 1000 начальнику и слышит, и задает вопрос. Задает сильный вопрос. Мы недавно слышали на собрании служителей, брат тоже говорил это место. Послушайте, первая книга царств, 17 глава, 26 стих, и там второе полустишие. Давид говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Необрезанный филистимлянин. Нет, Давид не смеется и не унижает людей другой нации. Он просто говорит, подожди, этот не обрезан, он не в завете. Кто он такой? Как он может так поносить Бога Всемогущего? А Давид, а ты-то что? Братья его старшие, Ильяв, старший брат, я знаю твое высокомерие, дурное сердце у тебя, что ты тут пришел? Послушайте, когда вы начнете уповать на Господа, когда вы начнете использовать Его откровения, первые, кто не поймут вас, это ваши друзья, ваши близкие, родственники могут не понять вас. Это вызов, это непонимание. Ведь они тоже были в завете, ведь они тоже были обрезанными, все иудеи были обрезанными. Подчеркиваю, это свято соблюдалось тогда и сейчас еще, разве что только уже совершенно светские израильтяне не хотят об этом думать. Но никто не подумал, что значит за этим. Ну, знак на теле, ну и что? Попробуй тут. Бог где-то далеко, который заключал завет. Где он? А вот Голиаф рядом стоит. И мало не покажется, когда он даже просто руку свою положит на мою голову. 3-метровый гигант. И все. И потому они все в страхе были. Но Давид знает в завете с кем. Кто этот необрезанный? Он поносит Бога живого. И Давид смело выходит. И Давид идет не с обычным оружием. И Давид понимает, что здесь человеческое вооружение бессильно. Но он выходит во имя Господа Саваофа. И тот Бог, который когда-то заключил завет с его прародителями, тот Бог, в завете, с которым находился Давид, тот Бог вышел навстречу и дал победу не только Давиду, а всему израильскому народу в лице Давида. Аллилуйя! Я хотел бы, чтобы мы осознавали это, братья мои, сестры мои дорогие. Я хотел бы, чтобы мы задумались над этим, может быть, чуть-чуть больше, чем просто мы в нашей обыденной жизни об этом думаем. Из какого ты племени? Из какого ты племени? Я не задаю вопрос, ты кто по нации? Я сказал уже, пред Господом сегодня национальные перегородки упразднены. Я задаю другой вопрос, радикальный. Это как водоразделяющая стена. Ты либо налево, либо направо. Ты в завете или ты не в завете? Я родился в христианской семье, у меня родители верят. Ты в завете или ты не в завете? Даже приняв крещение, однажды совершив это, смотрите, сколько раз... Вы не задаете себе вопрос, а почему этот народ, который был в завете, так много терпел, а так много страдал? А потому что так много грешил. А Бог другим позволял, а ему говорит, нет, ты в завете со мной. Им позволено, тебе нельзя. Если ты в завете, живи как человек завета. Поступай как человек завета. И смело наступай на всю силу вражью, как человек завета, с Господом Иисусом Христом. Еще раз, горы сдвинутся и холмы поколеблются. Придут, возможно, еще более трудные времена. Вы грамотные люди, вы читаете, Вы слышите, эксперты предсказывают дальнейшее падение экономики. Россия страдает, Беларусь в этом фарватере тоже идет. И мы не знаем, может быть, придут какие-то другие переживания, другие проблемы, болезни или иное что. Я не знаю, в виде кого явится этот Аман или Голиаф. Приближенный к царю или сильный воин, я не знаю, в виде чего явится та или иная проблема. Но когда Аман услышал, увидел, рассказал, его друзья говорят: ты не устоишь, потому что Мардохей принадлежит к этому племени, которое в завете. Слышите, будут враги наступать, но кто-то скажет: нет, ничего вы не сделаете, они в завете с Богом, живым, великим, вечным Богом. Это церковь Господа Иисуса. Это те, кто, как написано вчера, не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Бог доведет нас до Иерусалима. Я верю в это. Держитесь завета. Кто не вступил, сделайте это. И подтверждайте вашу приверженность, вашу принадлежность завету участием в вечере и чистой христианской жизнью упования на Господа Иисуса Христа. Давайте поднимемся. Давайте сейчас в молитве воздадим Господу благодарность. Давайте скажем в молитве в духовном мире, чтобы я в завете. Давайте напомним Господу. И давайте со всем мужеством и дерзновением выступать против всякого рода проблемы немощи. И пусть это будет видно в том числе на выражении наших лиц, нашей походки. Пусть это будет видно в нашем выражении лица и выражении слов, и в глазах наших пусть это сияет. Я в завете, я Богом храним, Он не выпустит меня из своей руки. Скажите аллилуйя. Молимся Господу все вместе. Аллилуйя.